Ну вот, картина вырисовывается следующая. С одной стороны, у нас элитный офицер римской оккупационной армии. Его жалования, ну, превосходят доход рядового солдата в 15, а иногда и в 60 раз.
Да, это колоссальные деньги по тем временам.
Абсолютно. А с другой стороны, человек, который остановился на промышленной окраине, в доме кожевника. Это такое место, которое из-за специфики ремесла, ну, буквально пропитано невыносимым зловонием.
Угу, запах там стоял ужасный.
И по всем законам логики, эти два мира никогда не должны были пересечься.
Ни при каких обстоятельствах.
И тем не менее, их столкновение запускает, ну, наверное, один из самых масштабных культурных сдвигов во всей древней истории. Мы сегодня проводим этот детальный разбор, опираясь на материалы лекции доктора Крейга Кинера и тексты 10 и 11 глав книги «Деяний». Наша главная миссия — понять, как вообще ломаются, казалось бы, непреодолимые социальные, религиозные и культурные барьеры.
И как древние тексты показывают нам просто мастер-класс по адаптации к совершенно новым условиям.
Точно. Ведь если задуматься, в нашем мире, где общество разбито на такие изолированные информационные пузыри, вот этот опыт разрушения вековых предрассудков и объединения кардинально разных людей – это невероятно ценная вещь.
Это очень актуально. И чтобы понять масштаб вот этого грядущего прорыва, нам нужно сначала оценить эту огромную пропасть между двумя главными героями этой истории.
Да, давай разберем это. Начнем с социальных статусов.
Да, давай. Контраст тут действительно требует осмысления. Корнелий, тот самый центурион, жил в Кесарее, и статус сотника в римской армии означал принадлежность к абсолютной элите. Но знаешь, эта привилегированность шла рука об руку с очень жесткими ограничениями.
Например?
Из-за суровых законов римской военной машины легионеры, включая офицеров, не имели права официально вступать в брак в течение 20 лет обязательной службы.
Вау! 20 лет без права на официальный брак. Серьезно?
Да. Им дозволялось лишь иметь сожительницу, ну, конкубину. Ее статус мог быть легализован только после выхода военного в отставку. И вот при всей этой суровой армейской реальности тексты описывают Корнелия как невероятно набожного, так называемого богобоязненного человека.
Ага.
Он щедро раздавал милостыню и молился в традиционные часы, ну, например, в 3 часа дня.
И вот тут возникает логичный вопрос. Зачем вообще элитному римскому офицеру, представителю власти, которая, ну, покорила половину мира, обращать внимание на обычаи подчиненного народа?
А вот в этом и есть такой политический и культурный парадокс статуса богобоязненного. Понимаешь, Корнелий не был полноправным прозолитом.
То есть он не принял иудаизм полностью?
Именно. Он не прошел обряд обрезания, что было критически важно. Но он отказался от римского языческого пантеона и признал единого бога.
Это же колоссальный шаг.
100%. Для римского офицера следовать обычаям побежденного народа это требовало огромного культурного смирения. Большинство римлян вообще смотрели на восточные религии свысока, как на варварские суеверия.
И вот в это же самое время, буквально в 30 милях к югу, в городе Иоппия, находится Петр. Он как раз гостит у Симона Кожевника. И тут нужно пояснить, чтобы полностью осознать эту пропасть.
Да, ремесло кожевника – это не то, что мы сейчас представляем.
Совсем не то. Процесс дубления в 1 веке требовал использования химических веществ, которые были тогда доступны. А это, ну, экскременты и моча животных и людей.
Да, звучит жутко.
Кожевенные мастерские поэтому и располагались у воды, далеко за пределами жилых кварталов. Там находился промышленный район, и запах стоял такой, что находиться рядом было физически тяжело.
И само нахождение там для религиозного иудея уже ставило под угрозу его ритуальную чистоту. Эта важнейшая деталь, выбор места жительства Петра, показывает, что он уже, ну, начал маргинализироваться по отношению к строгой религиозной элите.
Ага, он уже был на периферии.
Точно.
Ортодоксальный иудей старался бы избегать контакта с кожевником, но даже несмотря на такую открытость Петра, барьер между ним и римским офицером был монументальным. Это просто разные вселенные. Слушай, это как если бы элитный топ-менеджер огромной транснациональной корпорации вдруг получил указание искать жизненных советов у человека, который живет на промышленной окраине в самом маргинальном районе.
Очень точная аналогия. И тут доктор Кинер подчеркивает еще одну интересную логистическую деталь. Дисциплина римских войск в районе Кесареи тогда была заметно ослаблена.
То есть они расслабились?
Ну да, солдаты настолько укоренились в местной жизни, что Корнилий мог позволить себе отправить своих подчиненных с личным религиозным поручением в другой город. В более строгих легионах это посчитали бы просто нарушением субординации.
Интересно. Итак, посланники Корнилия направляются в Иопию, а Петр в это время на плоской крыше дома кожевника переживает опыт, который просто ломает всю его систему координат.
Угу. Крыши тогда часто служили местом уединения.
Да, там можно было скрыться под навесом от полуденного солнца. Петр молится, время полдень, он голоден, и ему является видение. И спускается такое полотно, полное животных. Но проблема не только в том, что там есть нечистые животные.
Они смешаны с чистыми.
Именно, смешаны вместе. По древним правилам, контакт с нечистым моментально делает скверным вообще все.
И чтобы понять масштабы этого внутреннего конфликта для Петра, нужно вспомнить историю его народа. Пищевые запреты тогда это вообще не вопрос диетологии или, знаешь, личных предпочтений.
Да, это не ЗОЖ.
Абсолютно. Во времена Маккавеев, за пару столетий до этого, сирийский царь Антиох Эпифан пытался насильно эллинизировать Иудею. Людей буквально заставляли есть свинину под угрозой жесточайших пыток и смерти.
То есть они предпочитали умереть?
Да, многие предпочитали смерть. Пищевой кодекс стал таким фундаментальным маркером идентичности, границей, оплаченной кровью.
И вот тут я хочу бросить вызов. Если это было вопросом жизни и смерти, если предки за это отдавали жизни, как вообще человеческий мозг способен справиться с отменой такого правила? Разве это не вызывает полнейший когнитивный диссонанс?
Еще какой?
То, что столетиями считалось абсолютным злом, внезапно объявляется нормой. По идее, система должна была объявить Петра еретиком в ту же секунду.
И что здесь действительно захватывает, так это то, как высшая сила сама отменяет установленные ею же маркеры идентичности. Бог показывает Петру, что готов очистить то, что люди привыкли считать грязным. Звучит фраза «То, что Бог очистил, ты не почитай нечистым».
Вау.
И этот, так сказать, урок о гастрономии был подготовкой к уроку о социологии, потому что ровно в эту минуту к воротам подходят посланники римского офицера.
Да, посланники прибывают к дому Симона, но они остаются стоять у внешних ворот. Они даже не пересекают порог.
Потому что для язычников было строго запрещено входить в дом иудея, это считалось осквернением. Посланники знают этот культурный код и проявляют уважение.
Но Святой Дух побуждает Петра спуститься. И Петр совершает действия, которые нарушают вообще все мыслимые правила. Он оставляет этих язычников на ночлег в доме.
Он проявляет просто беспрецедентное гостеприимство. Первое табу сломано еще до начала путешествия.
А на следующий день он отправляется с ними в Кесарию. Но что интересно, он берет с собой 6 свидетелей.
Вдвое больше, чем нужно.
Да, по древнему праву требовалось 2-3 человека. Взять 6 – это явная перестраховка. Он явно создавал избыточную юридическую защиту, потому что понимал, предстоит грандиозный скандал. И, ну, предчувствие его не обмануло.
Ну да. Кульминация встречи в Кесарии показывает, что не только люди ломают барьеры, но и сам ход событий просто выходит из-под контроля традиционных институтов.
Едва Петр заходит в дом, Корнилий падает перед ним ниц.
Это такая форма божественного почтения на Востоке. Проскинеза. Римляне вообще-то презирали такие жесты, считали их рабскими.
Но Корнилий идет на это. А Петр категорически отказывается, потому что такое разрешалось лишь императору. Он напоминает, что он всего лишь человек. И вот Петр начинает свою речь. Он называет Иисуса благодетелем, это такой политический термин, понятный римлянину.
И тут начинается самое интересное. Его речь прерывают. В античной литературе прерывание речи – это вообще частый прием. Но здесь вмешивается Святой Дух. Язычники начинают говорить на иных языках прямо во время проповеди.
То есть это напоминает ситуацию, когда во время важного доклада генеральный директор внезапно берет микрофон и меняет всю корпоративную политику компании прямо на месте, не дожидаясь конца презентации.
Ха, отличный пример. И это повергло в шок очевидцев иудеев, которые пришли с Петром. Понимаешь, если связать это с более широкой картиной, то произошло то, что называется эсхатологическим излиянием духа.
Звучит сложно.
Да, но смысл в том, что в традиционных пророчествах это излияние было обещано только Израилю в конце времен. Считалось, что даже величайшие мудрецы, такие как Гилель, не удостаивались этого дара из-за, ну, недостойности своего поколения.
И вдруг дар получают не великие праведники в Иерусалиме, а язычники, офицеры оккупационной армии.
Именно. И реакция Петра радикальна. Он крестит их в воде без обряда обрезания. Традиция жестко требовала полного перехода в иудаизм. Но здесь приоритет отдается людям и реальности происходящего, а не правилам. Высшая инстанция уже приняла их.
Да, требовать соблюдения формальности уже бессмысленно. Но любые радикальные изменения неизбежно вызывают сопротивление консервативной системы. От триумфов в Кесарии история переходит к жесткому корпоративному, так сказать, конфликту.
И Петр вызывают на ковер в Иерусалим.
Да, старейшины возмущены. И обвинение звучит очень конкретно. Проблема не в том, что он проповедовал, а в том, что он вошел к необрезанным и ел с ними. Совместная трапеза означала признание их равными участниками завета.
И Петр защищается аргументом божественной необходимости. Он просто перечисляет факты. Бог велел в видении, дух сошел на язычников, вот 6 свидетелей. У него, по сути, не было выбора.
Как форс-мажор. Но старейшины принимают это с огромным скрипом. И центр тяжести всего движения стремительно покидает Иерусалим. Эпицентром становится Антиохия.
Да, Антиохия – это третий по величине город Римской империи. Там жило где-то 300-400 тысяч человек.
Мегаполис. Настоящий мегаполис. Это был крайне космополитичный город, штаб-квартира сирийского легиона, место смешения кучи религий.
И там эллинизированные иудеи, которые выросли в греческой культуре, начинают напрямую делиться вестью с греками.
И именно там, кстати, последователи впервые получают прозвище «христиане».
Да, я читал, что изначально это была просто политическая насмешка, так.
Точно. Это было по аналогии с терминами вроде «кесарианцы» или «помпеанцы». Антиохийцы любили едкие прозвища, и только во втором веке верующие приняли это слово с гордостью.
Слушай, а вот Варнава же потом отправляется за 100 миль в Тарс, чтобы найти Павла, верно?
Да, потому что Павел идеально подходил для этой новой мультикультурной аудитории. У него была двойная идентичность. И вот тут у меня вопрос. Случился бы вообще этот грандиозный прорыв, если бы эпицентр движения остался в консервативном Иерусалиме? Кажется, что Антиохия с ее толерантностью сыграла роль своеобразной офшорной зоны для новых идей. Там можно было действовать свободнее, вдали от надзора строгого начальства.
Это поднимает важный вопрос. Социологически такой стремительный переход древнего движения от сельской среды Галилеи или строгого Иерусалима к космополитичной урбанизации – это невероятная редкость. В закрытой системе они бы просто задохнулись. А Варнава мудро инвестировал в людей с нужными навыками, таких как Павел, чтобы двигаться дальше.
Да, но идеологические споры – это одно. Итоговым доказательством того, что вся эта новая мультикультурная модель действительно работает, становится серьезное экономическое испытание.
О да, мы переходим к пророчеству о голоде.
Да, тексты упоминают группы пророков, пришедших из Иерусалима. Доктор Кинер отмечает, что такие группы – это вообще уникальное явление раннего христианства, в отличие от одиночных языческих оракулов.
Ага.
И они предсказывают мировой голод.
Который действительно случился. Это реальное историческое событие времен императора Клавдия. Пик пришелся на 45-46, а затем на 51 годы.
Ситуация была критической. Я знаю, что царица Елена Одиавенская покупала дорогащее зерно в Египте для иудеи, что было просто огромным исключением из правил. Локальная помощь не справлялась.
И вот в этот момент состоятельная церковь в Антиохии, которая состоит из недавних язычников, собирает средства и отправляет их бедным братьям в консервативный Иерусалим, при том, что голод вообще-то грозил и им самим.
И тут огромная логистическая проблема. Римская империя панически боялась многопровинциальных организаций. И перевода денег между регионами это вызывало сильнейшие подозрения в спонсировании мятежей.
100%. Любые несанкционированные финансовые потоки жестко пресекались.
Итак, что же все это значит? Если задуматься, это напоминает такую раннюю децентрализованную сеть взаимопомощи. Международный краудфандинг, который успешно функционировал прямо под носом у подозрительной имперской службы безопасности.
Отличное сравнение. И финансовая поддержка стала, ну, самым лучшим доказательством примирения наций. Это преодоление пропасти между вчерашними язычниками из Антиохии и строгими консерваторами из Иудеи. Денежный перевод доказал, что мультикультурная модель жизнеспособна.
Да, консерваторы оказались в ситуации, когда жизнь их общины зависела от тех самых людей, с которыми они еще недавно отказывались сидеть за одним столом.
Это цементировало сдвиг парадигмы надежнее любых слов.
Подводя итог сегодняшнего обсуждения, можно сказать, что все эти источники наглядно показывают, как именно происходит сдвиг парадигмы. Гибкость, готовность учиться новому даже у тех, кого считали нечистыми, и умение объединять ресурсы в моменты кризиса оказались ключом к выживанию и росту этого движения.
Я бы добавила, что они выжили только потому, что не побоялись отказаться от устаревших правил.
Согласен. Мы увидели, как древнее движение изменило мир именно потому, что нашло в себе смелость отказаться от самых жестких, веками выверенных культурных маркеров, обрезания и пищевых запретов. И это оставляет нам открытый философский вопрос для самостоятельного размышления.
Угу.
А какие современные социальные табу, какие нечистые ярлыки или абсолютные идеологические догмы в нашем сегодняшнем крайне поляризованном мире на самом деле тормозят следующий великий шаг в развитии общества? Если древние люди смогли преодолеть такие барьеры, что мешает нам сегодня?